Полисмены ушли, и каждый из них радовался в душе, что счастливо миновал опасный квартал. Подвергшийся нападению незнакомец очутился в другой части города, на Бовари. Он тяжело дышал, проклиная свою неосторожность, завлекшую его в такой поздний час на Мод-стрит. Его в свое время предупреждали, но тогда он только смеялся, уверяя, что не боится китайцев и что справится с ними. Правда, в борьбе он оказался опасным противником, и, вероятно, многие китайцы вернулись домой с шишками на голове. Однако это происшествие произвело на него сильное впечатление. Он все еще видел перед собою косоглазые, дышащие злобой физиономии. Все еще ему казалось, что перед его лицом сверкают лезвия кинжалов. Он посмотрел на отбитую палку из полированного черного дерева, которой легко можно было размозжить любой череп. Блондин быстро прошел по Бовари до 3-го авеню, где на углу 14-й улицы помещалась центральная гостиница, в которой он остановился. На улицах никого не было, кроме изредка попадавшихся фигур полисменов, то появлявшихся, то исчезающих во тьме. Незнакомец шел по левой стороне 3-го авеню, мимо расположенных в подвальных помещениях ловчонок, в которых с улицы вело несколько ступенек. Проходя близ одной из них, он услышал какой-то странный свист и вдруг почувствовал на шее веревочную петлю. Но, будучи на стороже, он не растерялся и моментально схватился левую рукой за петлю, прежде чем та успела затянуться. Из подвала прямо к нему бежали два китайца с длинными кинжалами в руках. Незнакомец снова пустил в дело палку и так огорошил ею первого китайца, что тот вниз головой кувырком скатился с лестницы. Второй тоже получил хороший удар по плечам и обратился в бегство. Блондин облегченно вздохнул и ускорил шаги, не думая вовсе обращаться к содействию полиции, зная, что это все равно ни к чему не приведет. Он дошел до гостиницы без дальнейших приключений и поднялся на второй этаж в свою комнату. Дважды спасшийся от опасности, был мертвенно бледен. Грудь его тяжело вздымалась, а на лбу проступал холодный пот. Успокаиваясь мало-помалу, он предвидел, что ему предстоит бессонная ночь вследствие слишком сильных, физического и душевного, потрясений. Теперь он чувствовал себя разбитым и усталым, и действительно, когда лег, то не мог сомкнуть глаз. Пролежав с четверть часа на постели, он встал, осмотрел, хорошо ли заперта дверь, затем взял два револьвера и, проверив заряды, положил их на ночной столик. Он снова лег и стал ждать. Чего он, собственно, ждал, он и сам не мог сказать. Но ему казалось, что приключения этой ночи еще не кончились. Однако усталость взяла свое. Незнакомец задремал. Тяжелые кошмары преследовали его, и около 3 часов утра он проснулся, заливаясь потом. В тот же момент он услышал за платяным шкафом какой-то странный шорох. Комната была не совсем темна, так как с улицы, сквозь шторы, пробивался слабый свет газовых фонарей, дававший возможность различать каждую вещь. Незнакомец взял револьвер и уставился на шкаф, который вдруг слегка пошатнулся и медленно, без шума, стал подвигаться вперед. Не зная, что за шкафом, стоявшим у стены, находилась дверь в смежную комнату, блондин никак не мог понять этого явления. Он схватился за голову, желая убедиться, не сон ли это. Теперь между шкафом и стеной образовался проход, через который пролезла какая-то гибкая фигура. Она остановилась, видимо, прислушиваясь. Затем подкралась ближе. Сидевший на постели, в полутьме увидел китайца, всматривавшегося в него. Вот он нагнулся, как бы готовясь к прыжку, а за ним показалась вторая фигура. Незнакомец теперь совершенно овладел собой. В тот момент, когда первый негодяй подскочил к нему, он выстрелил, и китаец грохнулся прямо у постели. Вторая пуля полетела в проход между шкафом и дверью, куда скрылся второй китаец. Все стихло. Незнакомец быстро зажег свечу.